древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга время от времени. Разбираем самые разные конфликты. И вот сегодня мы будем говорить об одной конкретной, у нас такого еще не было ни одного эфира, об одной конкретной, в общем, небольшой войне, о русско-шведской войне 1656-58 годов. Да. Дело вот в чем. Эта война интересная, потому что взаимоотношениям России и Швеции, в принципе, можно посвятить ни один, ни два и не три эфира, потому что мы соседи близкие, естественно, мы всегда воюем, но всегда по разным поводам. И вот, собственно, интересно разобрать конкретную войну и посмотреть, как она и отношение к ней меняется в историографии, и как там можно покопаться и найти даже разные причины. Потому что, казалось бы, эта война, это, ну, нам так в школе говорили, это война за выход России к Балтийскому морю. Это вот такие первые попытки российского государства сделать то, что, чего в итоге достиг Петр. Но мы сегодня будем в этом разбираться, и, в общем, выяснится, что не все так просто. В гостях у нас сегодня Олег Александрович Курбатов, кандидат исторических наук, сотрудник Российского государственного архива древних актов. Добрый день.
Да, добрый день.
Собственно, первотолчком, на самом деле, к этой программе, собственно, стала ваша книжка «Русско-шведская война 56-58 годов», вот, в которой вы разобрались полностью вот весь ход боевых действий на разных театрах, да, военных, да, действий и так далее. А вот давайте начнем с критики историографии.
Да, ну это, собственно, одно из самых таких ключевых моментов, потому что в действительности, казалось бы, такой отвлеченный момент, историография, да, он приводит к совершенно конкретной вещи, как оценить исход войны, успех или поражение. Вот, то есть вот прямо так конкретно и стоит вопрос, потому что тот такой весь, так сказать, вся подоплека этой войны, которая излагалась историками XIX века, подводила, значит, читателя к тому, что на самом деле это была неудача. Крупная внешняя политическая неудача, которая имела долгие последствия и была, значит, изжита только успехами Петра Великого. Вот. В действительности, если мы сменим только угол зрения, то есть конкретно какие задачи ставило с собой царское правительство в начале войны, в середине войны, к концу войны, то мы увидим, что, ну, мягко говоря, не все так плохо. Вот, потому что в целом эту войну нельзя рассматривать изолированно от войны, которая велась в тот момент за Украину.
От контекста-то, в принципе, больших отношений, да, международных,
да,
того времени.
А тут сначала все началось с того, что, рассказывая об этих войнах, еще до Соловьева историки, как-то упрощая момент, говорили, что, ну, видимо, еще основываясь на каких-то, значит, мемуарах там или каких-то отдельных упоминаниях 17-18 веков об этой войне, они говорили так, что вот Алексей Михайлович принял под свою царскую руку Украину, начал воевать с Речью Посполитой за, значит, присоединение Украины, за Смоленск. Но тут вдруг, значит, в войну вмешалась Швеция, и под влиянием близких к царю лиц, конкретно патриарха Никона и Афанасия Лавренча Ордена-Нащекина, царь вдруг решил закончить войну с Польшей и напасть на Ригу, потому что это дало бы ему выход к Балтийскому морю. То есть, ну, отсюда любой здравомыслящий исследователь поймет, что это была стратегическая ошибка, потому что, не закончив войну одну, начали, бросились, ну, за двумя зайцами, как погонишься, ни одного не поймаешь, бросились в другую сторону, и в итоге и не взяли Ригу, и потеряли половину Украины. Ну, то есть, вот, как бы, на середине пути вдруг произошла такая неудача. Вот. А это было уже заложено до, значит, наших великих историков XIX века, таких как Устрялов и Соловьев. А Соловьев, он действительно очень много документов перечитал и перелопатил, вот, дипломатических. А он видел, значит, в Родине на Щекине такого предтечу петровских преобразователей. То есть, ну, действительно, уже позже вот его Новоторговый устав такой знаменитый, его какие-то действительно очень интересные такие продуманные проекты, они давали ему пищу для размышлений и говорили о том, что действительно вот Ордин Ощёкин мог настоять на том, чтобы вот сделать выход к Балтийскому морю, борьбу за выход к Балтийскому морю, более важным, чем борьбу за Украину и Беларусь. И действительно, более позднее время, в 60-х годах, там уже, или в конце 50-х, Ордин Ощёкин такие мысли высказывал. Вот. И, значит, ну, буквально экстраполируя на 2-3 года назад, Соловьев действительно развивал эту мысль. Потом существуют еще известные такие какие-то высказывания патриарха Никона, который тоже настаивал на том, что, поскольку он был до этого новгородским митрополитом, он знал проблемы пограничья. А проблема пограничья заключалась вот в чем. В том, что в смутное время часть земель, населенных русскими крестьянами, русскими людьми, отошли к Швеции. По Столбовскому миру 1617 года. И там постоянно происходили даже споры не о территориях, а о людях. То есть русские крестьяне перебегали на сторону, значит, в Москве, да, и шведы постоянно какие-то претензии предъявляли: либо верните нам этих людей, либо деньги нам заплатите за них. Вот, то есть он был в курсе этих проблем, и он настаивал перед царем на том, что эти земли надо освободить, а крестьян, значит, вот от иноземной, наверное, неволи тоже. Ну, собственно, как и любой другой православный, так сказать, первоиерарх, он должен заботиться был об этих...
О пастве.
Да, о пастве, об этих людях. И он этого не скрывал, на этом настаивал. Соответственно, вот это все складывалось в такую вполне логичную картину, то, что вот действительно Алексей Михайлович в какой-то момент послушался этих двух людей и, значит, заключил с Польшей перемирие, Виленское так называемое перемирие октября 1656 года, в обмен на какие-то совершенно вот пустые обещания поляков избрать его королем Польши после смерти Яна Казимира. Вот, то есть, ну, казалось, что это вот всем прекрасно понятно, что это все пустые обещания. Хотя, на самом деле, выясняется, что в 1656 году это было совершенно никому непонятно. И, очевидно, даже полякам. Вот.
То есть, это мы сейчас так думаем, да, смотря...
Да, да. Уже экстравалируем, мы понимаем, что поляки обманули, и вот Алексей Михайлович повелся. Вот. И в XIX веке вот такая, значит, возникла концепция. В XX веке советские историки уже начали с точки зрения экономики смотреть. Вот они начали подсчитывать, а насколько было бы выгодно, значит, балтийскую торговлю напрямую вести. Вот. Потому что до этого у нас торговля шла в XVII веке с Западной Европы через Архангельск.
Вот. Это то есть через Северное море?
Да, там буквально 3 месяца навигации, за эти 3 месяца должны были уйти корабли туда, прийти оттуда, и, в общем, действительно, это было довольно, казалось бы, ну, неудобно. Вот. Но, в общем, и они тоже все равно вот в этом, этот говорит о том, вот что такое сила каких-то вот заданностей в историографии. То есть они начинали высчитывать уже чисто экономически, московские, новгородские купцы, настаивали ли они на том, чтобы вести вот войну за выход к Балтийскому морю? А вообще действовало ли царское правительство в пользу каких-то купцов? Это вообще очень сложный вопрос, потому что для этого нужно было собрать Земской собор и спросить этих купцов. Или, по крайней мере, хоть как-то спросите. Видно, что никто их не спрашивал, на самом деле. Вот. И вообще здесь тоже вот очень много было написано различных вот статей, трудов по этому поводу. Но, значит, только в наше время уже сейчас начали... Сначала там вот даже Елена Игоревна Кобзарева, которая писала уже в конце 90-х, начале 2000-х об этой войне, она тоже оставалась в рамках той же историографии, просто она ввела в научный оборот много шведских источников по этой же самой войне.
То есть посмотрел с другой стороны.
Да, посмотрел с другой стороны, именно на ход дипломатической борьбы вокруг вот этой войны. То есть не только военные действия. Даже получился такой некоторый перекос, то есть что военные действия были описаны, ну, хуже, чем дипломатические отношения в этой войны. Ну, в принципе, они действительно это важнее. Вот так вот, если разобраться. Вот. И сейчас уже вот в наше время Борис Николаевич Флори, значит, он занялся, задался таким вопросом, как исследовать деятельность ордена Нащёкина заново, Афанасия Лавренча. И тут, когда он обратился к польским источникам, к нашим источникам, ну, вообще ко всему скептическим источникам, пошли поразительные такие вещи, поразительные открытия. Во-первых, во время 1656-55-56 года, вот перелом от этого года, когда принималось решение о войне с Речью Посполитой, Ордин Нащёкин вообще не участвовал в принятии этих значит, решений, потому что он был воеводой там какого-то там Друи, по-моему, в общем, далекого города значит, на Западной Двине. На грани, ну да, он там, линия разграничения со Швецией в тот момент была, потому что, напомню, такие, ну, очень важные моменты, что в 1654 году Россия начала войну с Речью Посполитой за Смоленск и Украину, а в 1554 году был занят Смоленск, в 1555 году наступления продолжились, был занят Вильна, столица Великого княжества Литовского, и патриарх Никон, значит, с его благословения, царь объявил себя великим князем литовским.
А это очень важно, потому что Великое княжество Литовское, да, до возникновения Речи Посполитой, до их слияния, это было одно из крупнейших вообще государств средневековой Европы.
Да, да, да. И тут вот в тот момент, когда царь вступал в Вильно, с другой стороны, с запада и с севера в Польшу вступили шведы. Они напали на Швецию, и это так называемый польский потоп. Или шведский потоп, или кровавый потоп. То есть вот это вот знаменитый роман Сенкевича о потопе, да, это вот действительно кризис власти в Речи Посполитой, когда польские вельможи даже предпочли выбрать королем шведского короля Карла X Густава, отказались от присяги Яну Казимиру, предыдущему королю, только для того, чтобы спасти остатки вот как бы Речи Посполитой, потому что им казалось, что она гибнет под ударами русских и казаков. Богдана Хмельницкого. Но, значит, вот в этот момент русские войска были остановлены в своем походе на Варшаву и Краков шведами. Вот, вот такая вот получилась, значит, развитие военной ситуации. То есть войска были готовы двигаться дальше на запад, но дальше на запад стояли уже шведские войска, которые уже заняли всю остальную Польшу. Алексей Михайлович поздравил, так сказать, Карла Густава с победой, вот, и стал ждать послов шведских в Москве, чтобы уже договориться о новых границах вообще, о чем, как вообще дальше существует.
У меня сейчас ассоциация возникла. Я правильно понимаю, что это был, получается, один из, ну, так, нельзя, конечно, говорить, это был первый раздел Польши.
Ну, по сути дела, да.
То есть только в этом случае между нами и шведами. Ну, так, намеревал, так да, планировал. Да.
Ну, просто тут еще так ситуация получилось немножко другая, что Карла Густава избрали польским королем. То есть, вот, то есть в этом плане как бы... Значит, все, большая часть все-таки магнатов и сенаторов, они присягнули именно королю шведскому, а не Алексею Михайловичу. И вот тут возникла такая вот эта коллизия, которая привела, в конце концов, к этой войне. Потому что посольство, которое приехало в Москву, оказалось, что оно вообще не имело никаких полномочий вести переговоры о новых границах и о новых принципах существования. Они просто приехали известить царя Алексея Михайловича о том, что на престол вступил Карл X Густав, он действительно за год до этого вступил, и подтвердить условия Столбовского мира.
Который был еще в 17-м
да,
году.
Да, в 17-м году. Ну, потому что новый король, назад. Надо новые 40. Условия. И когда им начали говорить, а как же вот сейчас же все? А у нас нет инструкций никаких, мы ничего не знаем. Вот. Это тут же всех в Москве очень сильно привело к каким-то подозрениям. То есть как это они ничего не знают? А что же вы тогда вообще знаете? Зачем вы приехали? Арден Ощёкин в этом не мог никак участвовать, потому что он находился в приграничной крепости Друя на западной Двине. И, ну да, там присылал какие-то известия в царю, но не участвовал ни в чем. Другое дело патриарх Никон. Он действительно сказал, начал уже царя поддерживать в том, что когда уже, видимо, речь пошла о том, а почему бы нам со шведами-то как бы не поквитаться, он начал ему действительно говорить о том, что давай-ка освободим православных в Карелии, в Ингерманландии.
Но опять же, Петербурга, да,
если мы посмотрим, какие силы были направлены на Ригу и какие силы были направлены в Карелию, Ингерманландию, Инжорскую землю, мы выясним, что слова патриарха тоже оказались мимо. Потому что те войска, которые были посланы туда, в Жорскую землю, они не были способны захватить ни одно более-менее укрепленное место. Ни Орешек, ни Карелу. У них не было, ну, просто обычных таких осадных средств. Там 2-3 пушки осадных. Ну, как можно, если Петр сколько Орешек брал, да? Или Карелу несколько раз пытался осадить. Вот. То есть это было чисто для проформы, чтобы отвлечь на себя какие-то силы из Прибалтики. Главный удар наносился на Ригу, и это не имело никакого отношения к идее освобождения православного, значит, крестьян. Вот. И вот эти два момента, они уже позволяют вообще опрокинуть всю конструкцию вот этой вот русско-шведской войны. Главная ее причина – это борьба за Польшу. То есть Карл Густав стал опрометчиво довольно-таки обещать магнатам помощь против будущего неприятеля. Причем он так четко... Он не высказывался против России или не против России. Он просто им обещал. А они уже истолковывали это все в нужном для себя русле, что сейчас шведские войска придут и помогут усмирить казаков, вернуть Украину и, соответственно, отбить Смоленск. Это уже сами поляки стали развивать эту мысль. Более того, часть поляков, которые, значит, были как бы колебались между шведами и русскими вообще, они развернули бурную деятельность в отношении того, чтобы убедить русских в том, что шведы сейчас объединятся с поляками и нападут на Россию. Вот. То есть, ну, как бы такая вот была прям агентурная сеть, которая вот об этом говорила.
Ну, они в своих интересах, естественно.
Конечно, они действовали в своих интересах. И тут мы видим еще одну очень важную проблему, которую тоже скрыли исследования вот Бориса Николаевича Флори и других, значит, современных исследователей. Полное отсутствие агентуры дипломатической в европейских странах для России. То есть, если уже в XVI веке общим местом было то, что все европейские страны имеют в странах, которые их интересуют, своих агентов, которые чуть ли не каждый день пишут письма со слухами, с известиями, располагают массой средств, золота, чтобы подкупать каких-нибудь чиновников, чтобы что-то узнать, да, а Россия не имела этой агентуры вообще. То есть какие-то послы поехали или гонцы, они бросились ехать там в Данию куда-то, еще куда-то там, в какие-то другие страны. Причем происходили там такие казусы, что приехал подьячий Порошин в Пруссию, в Бранденбург, в Берлин. Сообщить просто о том, что вот Алексей Михайлович по таким-то причинам напал на Речь Посполитую. А его портрет нарисовали, значит, как вот великого московского посла. Вот. Повесили, как он написал в своем статейном списке, выше других послов. А там был такой обычай во многих, при многих дворах, что если приезжал какой-нибудь посланник, то его портрет писали и, значит, вот вешали. И вот такое глумливое такое лицо, значит, шапка такая, значит, на голове пирожком, он ее так сложил. Вот. И вот этот гонец, по сути дела, даже не посланник, даже не посол. Вот он был нарисован, потому что впервые он туда приехал вообще. Вот. А уж тем более он там не задержался. И у нас не было, в отличие от поляков, от шведов, от датчан, еще от чего-то, от австрийцев, каких-то точных сведений, кто чего собирается делать. Вот. Приходилось питаться слухами. То есть видно, что по материалам посольского приказа, что все эти известия от любого шляхтича, от любого какого-то ротмистра, который пристегнул царю, от царских воевод Вильно, Гродно, там, ну, даже того же ордена Щекина, они все очень тщательно изучались.
То есть по крупицам собирали любую информацию, которая попадала просто. Да, чтобы понять вообще.
И эти крупицы, они давали очень безрадостную картину. То есть то, что действительно шведы могут... Сейчас вот, значит, окончательно утвердившись в Варшаве, в Польше, ну, действительно повернуть оружие против России. Там самый такой скандал был дипломатически связанный с тем, что в Белоруссии даже вроде бы вся Литва была занята русскими войсками, но за исключением нескольких крепостей, это Брест, Слуцк, Несвиш, Мир, Ляхович, то есть вот, ну, такая вот ближе к югу Белоруссии, юго-западная, эти земли были под водением такого рода Радзивиллов. Вот. И вот как мы помним из того же Сенкевича, да, потопа, Януш Радзивилл, он присягнул шведскому королю Карлу Густаву, а Богуслав Радзивилл, его брат, он был вообще как бы чиновник, ну, как бы он там вообще последовательно действовал в пользу шведов, потому что он был протестантом, а не католиком. И эти все города, они оказались во владении Богуслава Радзивилла, который привел... эти гарнизоны в присягу Карлу Густаву. Вот. И в итоге получилось так, что там шведские гарнизоны в этих городах. Вот. И они там, комендант одного из этих гарнизонов просто-напросто начал именовать своего, что он подданный Карла Густава, великого князя Литовского. Вот. А это уже дипломатический скандал, потому что великим князем Литовским объявил себя Алексей Михайлович. Вот. И вот, вот эти все несуразности, слухи, они привели к тому, что уже в марте 1656 года Алексей Михайлович принял решение нанести как бы превентивный удар по шведам, пока они не собрались силами и не начали нападать на нас. Вот. А выбор рижского направления, он скорее обусловлен даже не... какими-то выходами к Балтийскому морю или еще чем-то, потому что трудно судить вообще, как, ну, наши рассчитывали на... Флота-то нету все равно. Вот. Было какой-то расчет, что датский флот... Да, Дания вступит в войну, и датский флот... значит, блокирует Ригу с моря.
Да, там проблема Ригу-то взять даже то, что она просто прибрежная, и, соответственно, да, если да, ты ее с берега заблокируешь, то в любом случае у них будет сношение с внешним миром через море.
А здесь была проблема именно даже чисто логистики, то, что наступая в 1655 году по Белоруссии, или даже в 1654 году тоже на Смоленск, выяснилось, что осадную артиллерию, вот эти тяжелые русские, голландские пищали, их невозможно передвигать быстро по сухопути. Нужна водная коммуникация. И самая лучшая водная коммуникация – это Западная Двина, которая, в отличие от Днепра или там других рек, она, значит, течет конкретно вот в самом нужном направлении. То есть от Смоленска, в Смоленском уезде есть уже как бы водные пути, которые ведут в Западную Двину, до Риги, до Балтийского моря. То есть овладение этой линией коммуникации, она позволяет моментально перебрасывать большие войска и мощные силы от Смоленска на, грубо говоря, на север, на северо-восток Польши. Вот. И поэтому, собственно, было выбрано рижское направление. Все остальные направления этой войны были вспомогательными.
То есть, получается, даже направление войны было выбрано потому, куда удобно идти просто.
Ну да, конечно. Потому что водные пути, они для русской армии были... очень важные. Вот. И я даже объясню, почему. То есть, каким образом это все было. 120 там стрельцов и плотников, ну, во главе с будущим полководцем Змеевым Семеном Андреевичем, Семеном Ивановичем, прибыли в Смоленск, под Смоленск. И пристань такая, Каспаля. Вот. Буквально за два месяца они изготовили 400 стругов. В крепости Белая, значит, было изготовлено еще несколько, там, около сотни или двух сотен стругов. На каждый струг можно было посадить там от 50 до 100, значит, солдат, или несколько пушек положить, или там массу других. То есть, соответственно, плюс были конфискованы или куплены все остальные суда, которые были на Западной Двине, и к началу навигации, то есть к маю 1656 года, была собрана огромная флотилия в 600 судов, хороших, новеньких, просмольных, которые позволяли вот все это перебрасывать. Вот достаточно сказать, что от, значит, самые тяжелые мортиры, вот осадные орудия, которые, значит, использовались, это был такой козырь Алексея Михайловича, которым он брал Смоленск, потом, значит, осаждал другие города, они были переброшены по реке буквально за несколько дней.
Угу.
Вот. То есть вот просто время вот этой вот навигации. Поэтому вот...
Хорошо. Напоминаю, что это программа «История конфликтов». Мы сегодня с Олегом Александровичем Курбатовым обсуждаем такую войну-перевертыш, русско-шведскую войну 56-58 года 17 века. Мы привыкли думать, что это одна из первых войн российского государства за выход к Балтике. Но современная историография говорит о том, что на самом-то деле причина ее совсем в другом. И вот мы, собственно, обсудили эти причины. Выяснилось, что это война со Швецией, это на самом деле война за Речь Посполитую. Вернемся после новостей и продолжим, выясним, как, собственно, развивались там действия.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Олег Александрович Курбатов. И мы обсуждаем русско-шведскую войну 1656-1658 года. Ту самую войну, которую принято у нас в учебниках истории называть первой войной за выход к Балтийскому морю российского государства. В первой части программы мы обсудили, что причина-то на самом деле была другая. И смертоубийство там началось, в общем, и по другим причинам. Это была война со Швецией за земли Речи Посполитой, с которой, собственно, основные, в общем, проблемы-то и были у нас перед этим. То есть вот если пошире взглянуть, то выясняется, что причина другая. И вот мы остановились на том, что на... Это озеро или речка Каспля?
А это, да, озеро такое. Я... Озеро, из которого вытекала та же самая река с таким же названием, которая впадала уже...
Там был создан большой флот речной, который перебросили к Риге и начали эту Ригу штурмовать. Что было дальше и какие, собственно, были цели у конкретно этого похода? Вот еще важно.
Да, ну, конкретно этот поход, как я уже говорил, это овладение именно линией коммуникации. Угу. То есть Витебск и Полоцк уже были заняты русскими войсками. Причем Алексей Михайлович уже за два года до этого отмечал, что шведам не так досаден Смоленск, как Полоцк и Витебск. Ну, это понятно, потому что вот Западная Двина – это очень важная торговая артерия, потому что традиционно шляхта, то же самое Великое княжество Литовского, она продавала свой хлеб, товарные излишки хлеба, вот буквально пользуясь в основном именно вот этим путем, все это шло в Ригу. И оттуда уже шло в Западную Европу. Вот. Более западная часть шляхты, она в западных областях, она продавала, точно так же пользовалась Неманом. Вот. Ну и другие, вот Висла, это тоже была такая водная артерия, по которому хлеб из Речи Посполитой, уже из коронной Польши, он тоже шел в Западную Европу через, уже через Гданьск там. То есть везде, в устье каждой из этих рек, стоял какой-то важный торговый центр, в данном случае Рига, который вот в мирное время обеспечивал такие вот важные торговые обороты и какие-то серьезные такие экономические какие-то отношения. Значит, и в этом плане даже можно так, тоже такой интересный казус, что начиная поход на Ригу, Алексей Михайлович постарался даже его обставить для своих новых подданных, великих шляхты Великого княжества Литовского, как поход Великого князя Литовского на древний литовский город Ригу. Потому что до...
Вернуть Литве.
Да, да, да. До, значит, 1621 года Рига входила в состав Речи Посполитой и была захвачена Густавом Адольфом. шведским королем.
И тут, кстати, не лишнее упомянуть все-таки, на всякий случай, что в этот момент Балтийское море, по сути, было таким шведским
внутренним озером. Ну, оно превращалось, да, в шведское озеро, то есть шведы последовательно этого добивались.
Соответственно, Прибалтика, тот район, где сейчас Петербург, все это, вот Карелия, все это было шведским.
Да, у них следующая, кстати, цель была в эпоху потопа, это Данциг. Гданьск. Угу. Потому что это действительно вслед за Ригой, это был ключевой порт, который обеспечивал как раз контроль над всей торговлей. Угу. Прежде всего, торговлей хлебом, вот, ну и другими, значит, товарами. Вот. И, кстати, боевые действия вокруг Гданьска, они шли довольно интенсивно в этот момент. Поэтому, выступая в поход на Ригу, Алексей Михайлович взял с собой несколько тысяч литовской шляхты. Угу. Вот. Причем это было обставлено очень так замечательно, что они были приглашены все в Москву зимой, где-то в феврале-марте месяце, получили очень красивые такие грамоты на полковников или ротмистров, то есть право собирать хоругви на царскую службу. То есть все это было обставлено по польским обычаям, то есть там тоже человек, шляхтич, который хотел набрать какую-то, или магнат, хоругви, он получал от короля так называемый лист пожеповедный. Вот, то есть вот, ну, патент на сбор вот этой. Точно такие же листы приповедные, только вот как бы грамоты от царя, они изготавливались в Москве, и ими снабдили всех вот этих, значит, командиров уже подразделений, но, как правило, тех людей, за которыми уже стояли отряды, с которыми они пришли из коронной Польши, присягнули царю, и временно их распустили по домам, по своим маятностям, которые уже находились вроде как под царской властью. Вот.
То есть Алексей Михайлович сделал все, чтобы выглядеть в этот момент легитимным...
Да, и уже великим князем Литовским.
Великим князем Литовским.
Да. Они получали хоругви с двуглавыми орлами, значит, вот свое, вот эти знамена большие. И записывались, был даже создан специальный приказ Великого княжества Литовского. Во главе с боярином Срешневым, там, родственником царя Алексея Михайловича, который вот следил за, вел делопроизводство, учет вот всех этих рядовых, этих хоругвей, вообще как бы это была такая новая часть русской армии. Прямо вот она подчинялась своим законам, то есть внутри было целиком устройство по польскому образцу. Более того, у него даже был план, Алексея Михайловича, собрать 2000 гусар. Вот этих знаменитых гусарского строя. Он послал специального посланника в Вильну, Змитню Леонтьева, с тем, чтобы тот собрал тамошних присяжных уже магнатов, там, Кунцевича, Маскевича, там, значит, Паца, которые присягнули царю, и набрать 2000 гусар. Оплата им будет, как он говорил, такая же, как была при короле. Вот. Ну, правда, проект этот не совсем удался, потому что были местности очень сильно разорены в предыдущий год, и шляхта постаралась уклониться от этой службы. А их разрешили без жалования просто охранять свои земли от шведов вот, на будущее. При этом было заключено предварительное перемирие с поляками, под Вильной начались переговоры, вот. И в итоге вот этот весь поход на Ригу, он превратился в военную демонстрацию.
А вот мне, кстати, интересно, как было заключено перемирие с Польшей, если в тот момент вроде как поляки признали своим королем Карла Шведского?
Потому что уже весной 1656 года ситуация начала стремительно меняться. Ян Казимир вернулся из Силезии. Ему начали присягать снова города и, значит, войска, и война возобновилась заново, то есть Карл Густав, значит, он, правда, вызвал себе на... добился того, чтобы бранденбургские войска присоединились к нему, потому что, ну, пруссаки, они преследовали свою цель, они хотели снять вассальную зависимость Восточной Пруссии от польского короля. Вот. И они вступили для этого в союз с Швецией. И по всей Польше начались снова бои. То есть часть поляков продолжала поддерживать Карла X Густава, другая часть стремительно переходила на сторону Яна Казимира. Война возобновилась. Но непонятно было все-таки, ну,
то что, есть все-таки исход? Оставалась необходимость добить шведов, чтобы как да, бы они ушли из Польши.
Да-да-да. То есть здесь уже еще тут момент такой инерции. То есть маховик был уже раскручен. Угу. Уже все войска собрались в Смоленске, в Полоцке, в Витебске. Уже изготовлены вот эти все струги, угу. собраны боевые запасы. Вот. И уже армия двинулась к границам, значит, Швеции, при этом соблюдая полную секретность. Угу. То есть пока русские войска не перешли границу и не напали, у шведов сохранялась иллюзия, что ничего не произойдет. Угу. Вот, что вполне возможно обойдется, и как бы царь, значит, просто пришел, ну, поучаствовать здесь угу. в каких-то событиях. А вот, но когда все это началось уже, то счет пошел на дни, потому что действительно надо было поскорее всем этим овладеть. Но мы, опять же, изучая переписку в походе, потому что царь с собой взял всю походную канцелярию, по сути дела, все приказы ехали вместе с ним, он, значит, до последнего момента думал, осаждать Ригу или не осаждать. И только на основании известий о том, что датский флот вроде бы как выступает, значит, против шведского флота, и сами рижане хотят сдать Ригу, они недовольны правлением шведов, а уж шведы понесли большие потери во время так называемого Жмутского восстания весны 1656 года, во многом организованного благодаря, опять же, царским воеводам, они готовы бежать за море. И вот, вот эти все, вся эта совокупность сведений, она заставила Алексея Михайловича все-таки, ну, как бы совершить такой бросок на Ригу.
Угу.
Вот, и взята была сначала крепость Динабург, потом крепость Кокенгаузен штурмом, что на самом деле очень на то время для русской армии показывает высокий ее боевой уровень, угу. И вообще потенциал большой, потому что взято это было по всем правилам военной науки, там боевые колонны, гранатометчики шли впереди, там угу. мортирами это все, разрушались укрепления. То есть это все действительно было так образцово, но это все происходило на фоне переговоров. То есть все эти штурмы в виде представители поляков, бранденбуржцев, курлянского герцога.
Там, это все независимые земли, напомню.
Ну, на тот момент. Они частично зависимы. Курляндия зависела от Польши, но, тем не менее, все они могли вести свою какую-то независимую mm-hmm. политику. И вот поэтому Рижский поход постепенно превращался в такую военную демонстрацию.
Mm-hmm.
Вот. Но когда началась осада Риги, выяснилось, что рижане все-таки сдавать не хотят эту Ригу.
Угу.
Они оставили внешний уровень укрепления, сели в осаду, и датский флот не пришел. Значит,
то есть не закрыл эту Ригу с,
да,
со стороны моря,
осада полностью не получилась. И как только, что самое интересное, действительно, это показывает гибкость и примат дипломатии над развитием военных событий. Как только шведские корабли с подкреплениями вошли на рейд, значит, Рижского порта, да,
угу.
и начали выгружаться, Алексей Михайлович тут же, судя по всему, принял решение снимать осаду.
Угу.
Вот. Чтобы не оставлять войска на зиму уже безнадежно, хотя, казалось бы, прибытие тысячи человек, ну, что оно могло сильно изменить, да, а он уже понял, что раз они прибыли, значит, датского флота никакого нету. Угу. И уже через два года даже, когда датские послы приехали в Москву уговаривать Алексея Михайловича снова начать войну со Швецией,
угу.
рассказывая ему, какая сейчас коалиция уже против шведов, и Австрия, и Бранденбург, и, значит, Речь Посполита, и Дания, все хотят, значит, напасть на Швецию, наши бояре говорили, а где вы были два года назад?
Да. Разумно.
Мы ваш флот ждали. Вот. Это, кстати, к вопросу о том, что Алексей Михайлович якобы не подумал, что Рига — это, значит, военно-морская крепость, и попытался ее взять, значит, не обеспечив море.
Угу.
Вот. Но он подумал. Все они были люди военные и понимающие.
Просто подвели союзников.
Да, да. Но просто как бы оказалось, что вот это отсутствие агентуры, отсутствие постоянных посланников при различных угу. государствах, оно все это заставляло надеяться на слухи, на какие-то вот мало, значит, обеспеченные, мало достоверные известия. Вот. Но это, кстати, не только касалось русских, вот, но русских это вот в данном случае это уже была коалиционная война, действительно первая коалиционная война, в которой Россия волей-неволей приняла участие, потому что она вступила в союз в Австрии, с Австрией, по сути дела, напав на шведов.
Ну, с Данией, которая вроде бы как обещала что-то на нее
выдержать. Вот, и вот эти вот вещи, они, конечно, выявили именно дипломатическую неподготовленность на фоне того, что сама русская армия, она уже была на таком хорошем европейском уровне.
Ну, смотрите, можно так, сейчас я сегодня что-то блещу какими-то странными метафорами, но, тем не менее, можно говорить, опять же, что это такая, такой прообраз гибридной войны, потому что хотели добиться одного, но, во-первых, привлекали внутренние там каких-то союзников, да, то есть придумали вот эту вот литовскую шляхту, которая должна бороться за исконные земли, то есть использовать практически, ну, не местное население, но тех, их заинтересованных людей. Использовали армию, и вот это этот поход в качестве такой демонстрации для того, чтобы обеспечить дипломатические переговоры. И то есть в целом использовали союзников с разных сторон. То есть давили на врага не просто вот там какой-то там атакой лобовой, а вот очень сложный прием.
Да, пытались, потому что Ардин Нащекин, он не просто участвовал в этом походе, да, ему доверили охранять царскую ставку со стороны Курляндии, и при этом он еще отвечал за переговоры с курлянским герцогом, и должен был, чтобы курлянский герцог уговорил рижан сдать Ригу. Вот. Но курлянский герцог не стал этого делать. Видимо, тоже не особо хотел, чтобы Рига стала русской. Вот. Но вот переговоры шли интенсивным образом. И уже где-то в тот момент, когда я уже говорю, прибыло подкрепление, через бранденбургского посла было направлено губернатору Прибалтики или Фляндии Магнусу Делагарте предложение, значит, заключение перемирия. Вот. Поэтому еще один миф этой войны о том, что якобы осада была снята в результате успешной вылазки гарнизона 2 октября 1656 года. Там погиб один полковник Елисей Циклер. Значит, якобы были разбиты несколько русских полков, и только после этого Алексей Михайлович был вынужден с позором, значит, отступить. Это все, ну, как бы, опять же, поздние додумки. Даже в шведской реляции этого нет. Там говорится о том, что они заметили, что русские войска стали оставлять позиции и уже, ну, эвакуировать тяжелую артиллерию, уже прекратился обстрел крепости и так далее. А положено было по правилам военной науки, если осада снимается, то нанести удар в спину уходящим войскам, потому что в суматохе, как правило, ослабевает караульная служба, нет резервов, еще чего-то, и есть возможность что-то такое получить. Вот. И, ну, в итоге вот это и была такая классическая вылазка вслед. То есть она как бы действительно имела какой-то ограниченный успех, но не могла стать причиной снятия осады. Вот. Другую еще причину говорили, что два немецких офицера из одного из русских полков перебежали на сторону шведов и сообщили им якобы вот все планы, значит, атаки. Вот. Ну, это тоже вопрос дискуссионный, потому что действительно наши об этом это запомнили. После Рижского похода было сформировано специально два полка, где не было вообще ни одного немецкого офицера, только все русские. Вот, гвардейские полки были. Вот, и поэтому, ну, это тоже не может считаться главной причиной. Это какие-то эпизоды досадные, которые сопровождали эту рижскую эпопею. Потом уже они, видимо, раздулись до каких-то глобальных уже в памяти этих участников. Потому что в память участников они, даже потери этого рижского похода чуть ли не доводили до 10-15 тысяч человек. Ну, вот, хотя на самом деле они не могли быть такими.
Да там вся армия, по-моему...
Да, там вся армия была
40 тысяч, что ли,
даже меньше, около 30 тысяч. Вот. И, конечно же, таких потерь близко не было. Причем даже эвакуация раненых же осуществлялась своевременно вот на тех же самых Стругах. А потом война затянулась еще на 2 года, и это уже во многом по вине шведской стороны.
А можем небольшой сейчас, вот время немного остается, вот небольшой итог подвести вот этого похода. Как бы считается, да, благодаря Соловьеву и тем, кто перед ним писал, что это, ну, такое позорное, вот пошли на Ригу, не смогли взять, вернулись. А какие положительные это итоги были достигнуты? Благодаря дипломатии, насколько я понимаю.
Ну да, потому что на самом деле поработала. Алексей Михайлович постарался максимально снизить эффект такой отрицательный. Во-первых, ему повезло то, что его ближайший такой, значит, боярин, князь Трубецкой Алексей Никитич, взял все-таки Юрий Флевонский. Mm-hmm. То есть это крепость Дерб, нынешняя Тарту, с Дербским университетом, там, со всеми вот этими. Он осаждал, имея только войска новгородского разряда, и гарнизон там потерял всякую надежду на выручку, хотя буквально еще неделю бы он продержись, и уже Трубецкой должен был снимать осаду, уходить вслед за русской армией. Mm-hmm. То есть сдались они 11 октября, а уже 2 октября царь снял осаду с Риги. Mm-hmm. То есть вот чуть-чуть им оставалось.
Так что мы получили-то, дипломатия
и на фоне? И благодаря вот этому успеху Алексей Михайлович объявил, что его избрали поляки королем будущим Речи Посполитой, будет Сейм. Угу. Потом он объявил, что Юрий Фливонский был захвачен, это вот победа. А Ригу, осаду Риги, с Риги он снял благодаря просьбам курлянского герцога, бранденбургского курфюрста. Они просили, чтобы Ригу не разорять. И он uh-huh. их послушал и решил Ригу не брать. Смилостивился. Uh-huh. Вот. И вообще весь путь Алексея Михайловича обратно в Москву был обставлен пирами, какими-то фейерверками,
банкетами. Это же информационная война какая-то.
Да,
что,
да,
то
да.
Есть то он, есть... А это все неправда было? Ну, я имею в виду про поляков, которые его избрали королем.
Нет, они избрали. Они им пообещали на виленских переговорах, uh-huh. что это было uh-huh. записано, что на ближайшие семьи этот вопрос будет поднят и решен. Uh-huh. Вот. Когда через 2 года выяснилось, что они не собираются, то это бы послужило поводом к возобновлению войны.
Uh-huh,
uh-huh. Вот. Поэтому в целом как бы отрицательный эффект вот этого рижского похода он был, постарались его снизить. А главное, что уже отходя от Риги, заключили перемирие со шведами, потому что, по сути дела, смысла в продолжении войны уже не видели. Почему? Шведы, понятное дело, уже не овладели Польшей.
Uh-huh.
И изначально вот это вот посыл, из-за чего вся война затевалась за полгода до этого, да?
Не дать шведам завоевать Польшу.
Да, да, да. По сути дела, цель была достигнута.
Угу.
Вот. Но здесь уже просто-напросто начались какие-то расчеты самих шведов. Карл X Густав, окрылённый тем, что Рига отбилась, и что, в общем, война вроде как повернулась, он запретил Магнусу Делагарде заключать мирный договор и велел ему, ну, даже в том числе и под влиянием самого Делагарде, который тоже был довольно человеком воинственным, велел ему, значит, продолжать войну, отбить те крепости, которые русские захватили, значит, у шведов, а потом еще и перенести войну на русскую территорию.
Угу.
Вот. Понятное дело, что это было совершенно нереально для шведских войск, но, тем не менее, это привело к возобновлению боевых действий весной 1657 года. Значит, русские войска вначале, рассчитывая на то, что, ну, русские воеводы, на то, что будет просто заключен мир, угу. Военных планов никаких не выносили. Да.
Угу.
Но после поражения под Валком, где в плен попал и умер воевода Матвей Шереметьев, которого лично знал царь и вообще очень жалел о его гибели, все-таки было решено, как это сейчас вот принято говорить, принуждение к миру.
Угу.
Вот. То есть принуждение к миру, оно заключалось в том, чтобы серии непрерывных, сменяющих друг друга разорительных ударов по Прибалтике заставить шведов просить мира.
Угу.
И, по сути дела, началось все с того, что под Гдовом новый наш полководец, князь Иван Ильич Хованский, операция была подготовлена еще до того, как он прибыл на эту должность, но он блестяще справился с этой задумкой, они выманили главные силы шведов под Гдов
угу.
и напали на них и разгромили в ходе ночного отступления. Вот. После чего шведы были вынуждены спрятаться там под Ревелем, под Таллином, в чумных районах. И, по сути дела, весь конец 1657 года и до весны 1558 это серия таких непрерывных разорительных набегов русской конницы из Пскова, Новгорода и других мест на шведские владения в Прибалтике,
uh-huh.
Которые сопровождались выводом местного населения. То есть все православные крестьяне с семьями выводились на территорию русского населения, что говорило о том, что не собирались присоединять эти земли.
Угу.
Вот. Надо было максимально выполнить вот то, что
Никон
предлагал,
хотел,
да. Угу. Вот. И максимально нанести потери шведской экономике, заставить их просить мира. Как только прибыл из Стокгольма гонец с таким, значит, ну, действительно, с такими инструкциями, угу. тут же осада Нарвы прекратилась, и, по сути дела, это тут же послужило для всех воевод по пограничью сигналом для того, чтобы прекратить боевые действия. Угу. Вот. То есть вторая часть войны — это именно заставить шведов самих просить о том, чтобы...
Да, то есть это уже шведы атаковали, а нам нужно было...
Да, да, да. А, она была выполнена блестяще, потому угу. что, ну, по сути дела, это была малая локальная война, у шведов сидели в гарнизонах, у них не было сил для того, чтобы проводить какие-то мощные наступления. Угу. После, вот летом 1957 года они потерпели два поражения, одно еще под Лавуйским острогом, это на Ладоге. Вот. А, ну, мощное наступление. С одной стороны 2000, с другой стороны тоже 2000. То есть вот не больше.
Хорошо. Да. Мы разобрались, в общем, с да. ходом. А давайте вернемся к началу и поймем. Да, у нас в классической историографии там наши говорят о том, что это была проигранная война, потому что мы так и не получили выход к Балтике. Да. А сейчас мы какие видим положительный исход? Что, чего мы добились благодаря этой войне, понимая ее истинные причины?
Ну, на самом деле, действительно, мы добились того, что вот можно спорить, насколько это повлияло на то, что Ян Казимир все-таки остался польским королем, угу. и, значит, Швеция не овладела Речи Посполитой. Но какая-то доля все-таки русских в этом была, потому что часть шведских сил была оттянута на себя, и русские все-таки помешали во многом, и дипломатически в первую очередь, потому что если бы они все-таки заключили, наоборот, договор со Швецией и продолжали давить Яна Казимира, то еще неизвестно, чем бы дело кончилось.
То есть самый главный итог, что все-таки Речь Посполитая не стала шведской.
Да,
и эта шведская империя, она не разрослась туда, вглубь континента.
Да, да, да. То есть, хотя вполне это было возможно.
Это очень сильный противник,
который нам не нужен. Да. Второй момент – это, конечно же, то, что удалось вовремя закончить эту войну и добиться того, что шведы первые из всех европейских государств признали новые титулы царя. Они великого князя Литовского признали, и все великие, малые, белые России самодержцы, то есть вот эти все титулы были... А это для дипломатии 17 века, для войн 17 века, это было очень важно.
И, насколько я понимаю, мы при этом сохранили те земли, которые завоевали перед этим в борьбе с Речью Посполитой, я имею в виду, там,
да,
Украину.
Да, да, да. И мы вынуждены были отдать все, значит, завоевания в самой Прибалтике, то, что мы у шведов захватили, но ничего нового мы им не отдали. Но это благодаря не поражению со шведами, а это уже благодаря развитию вот, то, что поражение на Украине, то, что украинские казаки изменили и так далее. Вот. То есть было что отдать шведам, чтобы они не вмешались снова в этот конфликт. То есть, по сути дела, это было довольно успешное, на самом деле, во многих отношениях война, но она, конечно, осложнила в других отношениях.
Отлично. Вот такая вот история войны-перевертыш, которую мы воспринимали раньше по-разному, а теперь, посмотрев шире на нее и увидев контекст, понимаем, что причина была другая, и итог-то, в общем, был другой. Спасибо большое. У нас в гостях был Александрович Курбатов. Это была программа «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующее воскресенье. Пока.